На следующий день около половины первого лорд Генри Уоттон медленно шел с Кёрзен-стрита по направлению к Альбани, намереваясь навестить своего дядю, лорда Фермора, старого холостяка, очень неглупого, хотя и несколько грубоватого. Посторонние люди считали его эгоистом, не получая от него особенной выгоды. В высшем же свете он слыл за человека радушного, так как прикармливал людей, казавшихся ему забавными. Отец лорда Фермора в дни юности Изабеллы, еще до появления на сцене Прима, был английским посланником в Мадриде, но в минуту каприза бросил дипломатическую карьеру, обидевшись на то, что его не назначили послом в Париж, пост, на который он считал себя вполне призванным по своему рождению, сиборитству, изысканному английскому стилю своих дипломатических нот и по своей особенной страсти к наслаждениям. Сын, бывший секретарем при отце, вышел в отставку вместе со своим принципом, несколько опрометчиво, как тогда думали, и несколько месяцев спустя, унаследовав титул, принялся серьезно изучать великое аристократическое искусство ничего не делания. У него было два больших городских дома. Но он предпочитал жить в меблированных комнатах, находя это менее хлопотливым, и большую частью обедал и завтракал в клубе. Он уделял некоторую долю внимания своим угольным копиям в средних графствах. Эту слабость к промышленности он оправдывал тем, меняя существенное преимущество углевладения для джентльмена заключается в возможности сжечь у себя в камине дрова. В политике он был консерватором, за исключением тех периодов, когда консерваторы брали вверх, тогда он откровенно бранил их шайкой радикалов. Он был героем для своего лакея, державшего его в подчинении, и грозой для большинства своих родственников, которыми он, в свою очередь, распоряжался. Только Англия могла родить его. И он всегда говорил, что эта страна достанется на съедение собакам. Его принципы были слегка старомодны, но многое можно было сказать в пользу его предрассудков. Лорд Генри, войдя в комнату, застал своего дядю в грубой охотничьей куртке. Он курил манильскую сигару и брюзжал на «Таймс». «Ну, Гарри!» – встретил его старый джентльмен. «Что вас привело в такой ранний час?» «Я думал, что вы денди, не встаете раньше двух и не выходите раньше пяти».
«Меня привело чисто родственное чувство. Уверяю вас, дядя Джордж, мне от вас кое-что нужно».
«Денег, наверное», — сказал лорд Фермер, делая кислую мину. «Ну, садитесь, садитесь и расскажите». «Расскажите уже, в чем дело? Молодые люди теперь воображают, что деньги – все!»
«Да», – ответил лорд Генри, отправляя свою бутоньерку.
«Они воображают, а когда они становятся старше, они убеждаются в этом. Но мне не надобно денег. Деньги нужны лишь тому, кто платит по своим счетам, дядя Джордж. А я по своим никогда не плачу. Кредит – вот капитал младших сыновей рода, и на этот капитал можно прекрасно жить. Кроме того, я всегда имея дело с поставщиками Дартмура, а потому они никогда мне не надоедают. Мне нужно получить от вас только справку. Конечно, не полезную, бесполезную справку.
Прекрасно. Я могу сказать вам ее, что только имеется в любой синей книге Англии, Гарри, хотя эти теперешние молодцы и пишут там массу глупостей. Когда я был дипломатом, все шло гораздо лучше, но я слышу, теперь дипломаты допускаются по экзамену. Чего ж тут можно ждать? Экзамены, сударь мой, это чистейший вздор. От начала до конца. Если человек джентльмен, то он знает как раз столько, сколько ему нужно. А если не джентльмен, то сколько бы он ни знал, все будет ему не впрок. Но, дядюшка Джордж, мистер Дориан Грей не занесен ни в какие синие книги, медленно произнес лорд Генри.
Мистер Дориан Грей?
Кто он такой?
Спросил лорд Фермор, хмуря свои густые белые брови. Затем-то я и пришел, чтобы узнать, дядя Джордж. Или, вернее, я знаю, кто он такой. Он внук последнего лорда Кельсо. Мать его была одна из Деверье, леди Маргарита Деверье. Я хочу, чтобы вы рассказали мне об его матери. Какова она была? За кого вышла замуж? В свое время вы знали почти всех, так что могли знать и ее. Я сильно интересуюсь мистером Греем в настоящее время. Я только что с ним познакомился. Внук Кельсо? Как эхо отозвался старый джентльмен. Внук Кельсо.
Конечно! Я близко знал его мать. Кажется, я далее был на ее крестинах. Она была поразительно красива, эта Маргарита Деверье, и привела в бешенство всех молодых людей, когда сбежала с господином, не имевшим за душой ни копейки, с полнейшим ничтожеством, сударь мой. Какой-то субалтерн пехотного полка или что-то в этом роде. Конечно, я помню все, как будто это было вчера. Бедняга был убит на дуэли в СПА несколько месяцев спустя после свадьбы. Это была ужасная история. Ой! Говорили, что Кельсо раздобыл какого-то низкого авантюриста, какого-то бельгийца-подлеца, чтобы тот оскорбил его зятя публично, подкупил его, сударь мой, подкупил. И тот пронзил молодца, как какого-нибудь голубка. Дело было замято. Но, ей-богу, некоторое время после того Кельсо в одиночестве съедал в клубе свой обед. Он привез с собой дочь обратно, как я слышал, но она никогда больше не удостоила его ни единым словом. О, да, это было скверное дело. Она тоже умерла через год.
Так она оставила сына?
Об этом я позабыл. Что же это за юноша? Если он похож на свою мать, он должен быть очень красив.
Он очень красив, подтвердил лорд Генри.
Надеюсь, что он попадет в хорошие руки, продолжал старик. Ему достанется порядочный куш, если только Кельсо правильно распорядился своим состоянием. У матери его тоже были деньги. Все с Эльбы целиком перешло ей от деда. Ее дед ненавидел Кельсо, считал его низкой скотиной. Да, он таков и был. Однажды он приехал в Мадрид во время моего там пребывания. Ей-богу, мне было стыдно за него. Королева несколько раз спрашивала меня о дородном англичанине, который всегда торговался и ссорился с извозчиками. Они из этого сделали прямо так историю. Я целый месяц не смел глаза показать при дворе. Надеюсь, что он с внуком обращался лучше, чем с извозчиками. Не знаю, — ответил лорд Генри. Я думаю, что юноша будет довольно состоятельным. Он еще несовершеннолетний. Сельби принадлежит ему, это я знаю. Он мне это говорил. А его мать была очень красива. Маргарита де Верье была одной из красивейших созданий, каких мне когда-либо приходилось видеть, Гарри. Что заставило ее поступить, как она поступила, я никогда не мог понять. Она могла выйти замуж за кого бы только пожелала. Кардингтон сходил по ней с ума. Правда, она была романтична, как и все женщины этой семьи. Мужчины там немного стоили, но женщины были, ей-богу, поразительные. Кардингтон на коленях стоял перед ней. Сам говорил мне это. Она же смеялась над ним тогда, как в целом Лондоне в то время не нашлось бы другой девицы, которая бы перед ним устояла. А, кстати, Гарри, раз уж мы заговорили о глупых браках, что за ерунду рассказывал мне ваш отец, будто Дартмур хочет жениться на американке? Разве англичанки недостаточно хороши для него?
Теперь ведь в моде женитьба на американках, дядя Джордж.
Я держу за англичанок против целого света, Гарри, заявил лорд Фермер, ударяя кулаком по столу. Вся игра на американках. Они не слишком выносливы. Длинные звезды их утомляют, но они бесподобны в скачках с препятствиями. Они берут их на лету. Я не думаю, чтобы у Дартмура было много шансов. «Кто ее родные?» – проворчал старый джентльмен. «Есть они у нее!» Лорд Генри покачал головой. Американки так же ловко умеют скрывать своих родственников, как англичанки свое прошлое, — сказал он, вставая. Вероятно, они владельцы свиной бойни. Надеюсь, что так, дядя Джордж, в интересах Дартмура. Я слышал, что свиной промысел в Америке — наивыгоднейшая профессия после политики. Она красива. Она держит себя, как красавица. Большинство американок так себя держат. В этом секрет их обаяния. Но почему эти американки не сидят у себя в Америке? Ведь они всегда уверяют, что там для женщин рай. Так оно и есть. Потому-то они подобны Еве и стремятся его покинуть, — сказал лорд Генри. «Прощайте, дядя Джордж. Я опоздаю к завтраку, если останусь дольше. Благодарю вас за свидание.
Они мне были очень нужны. Я всегда люблю все знать о моих новых друзьях и ничего о старых. Где же вы завтракаете, Гарри?
У тети Агаты.
Я сам напросился к ней с мистером Греем. Он ее последний протеже.
Скажите вашей тете Агате, Гарри, чтобы она больше не надоедала мне своими благотворительными воззваниями. Мне они до тошноты надоели. Из чего эта милая женщина взяла, что у меня нет другого дела, как только писать чеки для ее глупых фантазий?
Хорошо, дядя Джордж, я ей скажу. Только это будет бесполезно.
Филантропы ведь теряет всякое чувство любви к человеку. Это их характерная черта. Старый джентльмен одобрительно промычал и позвонил своему слуге. Лорд Генри пассажем вышел на Берлингтон-стрит и направил свои шаги в сторону Веркли-сквера.
Так вот история. История семьи Дориана Грея. Хотя она и была рассказана лорду Генри в грубых чертах, в ней было что-то трогательное, похожее на необычный, почти современный роман. Прелестная женщина, ставящая все на карту ради безумной страсти. Несколько недель головокружительного счастья, пресеченных отвратительным вероломным преступлением. Месяцы безмолвной агонии и после муки родов, мать, унесенная смертью, мальчик, предоставленный одиночеству и тирании старого бездушного человека. Да, это был интересный фон. Он оттенял юношу, делая его как бы еще совершеннее. За всем прекрасным, что когда-либо существовало, всегда было нечто трагическое. Для расцвета даже самых заурядных цветов нужны муки целых миров. И как обворожителен был Дориан накануне, когда он сидел за обедом в клубе против лорда Генри, с таким удивительным взором и с выражением смущенного удовольствия на полураскрытых губах, а красные абажуры на свечах своим розовым отблеском оттеняли расцветавшую красоту его лица. Говорить с ним было почти то же, что играть на редкостной скрипке. Он был отзывчив, с легчайшим прикосновением к вибрациям смычка. Было что-то страшно увлекательное в этой возможности проявлять свое влияние. Никакое другое занятие не могло сравниться с этим. Переливать свою душу в какое-нибудь изящное существо, на некоторое время дать ей помедлить там, слышать эхо своих собственных идей, усиленной музыкой страсти и юности, как какую-нибудь нежную жидкость или необыкновенный аромат передавать другому свой собственный темперамент. В этом было истинное наслаждение, быть может, самое полное из всех наслаждений, доставшихся в удел нашему ограниченному вульгарному веку с его пошлыми стремлениями и грубочувственными удовольствиями. Этот юноша, по воле такого странного случая, встретившийся лорду Генри в мастерской Безеля, кроме того, представлял восхитительный тип или, во всяком случае, случай. Этот тип из него можно было создать. Он обладал изяществом, белоснежной чистотой отрочества и красотой, той красотой, которую сохранили нам только древние греческие изваяния.
Из него можно было сделать титана или игрушку. Как жаль, что такой красоте суждено было увянуть. А Безель? Как он стал интересен с психологической точки зрения, новая манера в искусстве, новые ощущения жизни, так странно пробужденные одним лишь видимым присутствием человека, ничего об этом не подозревавшего. Безмолвная фея, обитавшая в дремучем лесу и незримо бродившая в открытых полях, вдруг без страха явила себя подобно Дриадеме, потому что в душе художника, искавшей ее, уже проснулось предчувствие, которому одному раскрываются дивные тайны, простые формы и образы вещей, так сказать, становились совершеннее и приобретали некую символическую ценность, словно они сами являлись тенью, отражением каких-то иных, еще более совершенных форм. Как все это было странно! Нечто подобное лорд Генри припоминал в истории. Не Платон ли этот художник идей впервые анализировал такие отношения? Не Буонаротти ли выразил их в цветном мраморе, словно в ряде сонетов? Но в наш век это было так необычно. Да, он попробует стать для Дориана Грея тем, чем юноша, сам того не подозревая, был для художника, создавшего дивный портрет. Он постарается властвовать над ним, да уж наполовину и властвует. Он сделает своим достоянием этот необыкновенный дух. В этом сыне любви и смерти таилось какое-то странное обаяние. Вдруг лорд Генри остановился и поглядел на дома. Он заметил, что миновал дом своей тетки и, улыбнувшись, повернул обратно. Когда он вошел в темноватый вестибюль, дворецкий сказал ему, что все уже сели завтракать. Отдав свою палку и шляпу одному из лакеев, лорд Генри вошел в столовую.
— Как всегда, с опозданием, Гарри! — встретила его тетка, качая головой.
Он придумал какое-то извинение и, сев на пустое место, около нее обвел взглядом сидевших за столом. Дориан, покраснев от удовольствия, застенчиво кивнул ему с противоположного конца. Против лорда Генри сидела герцогиня Гарлей, дама необыкновенно приветливая и живая, очень любимая всеми, кто ее знал, и обладавшая в своем сложении теми щедрыми архитектурными пропорциями, которые в женщинах, неудостойных титула герцогини, именуются у современных историков тучностью. Около нее справа сидел сэр Томас Бёрден, член радикальной партии парламента. В общественной жизни он разделял взгляды своего лидера, а в частной следовал лучшим поварам, согласно мудрому и хорошо известному закону «обедай заодно с консерваторами и думай заодно с либералами». Слева от герцогини занимал место мистер Эрскин из Тредлн, старый джентльмен, весьма образованный, симпатичный, впавший, однако же, в дурную привычку молчать, высказав, как он однажды объяснил леди Агате, все, что имел сказать еще до своего 30-летнего возраста. Непосредственной же соседкой лорда Генри была миссис Вандерлёр, одна из самых давних приятельниц его тетки, женщина поистине святая, но так крикливо одетая, что напоминала молитвенник в очень плохом переплете. К счастью для лорда Генри, она имела своим соседом по другую сторону лорда Фауделя, умнейшую посредственность средних лет господина столь же лысого и бессодержательного, как доклад министра в палате общин. Леди Вандерлёр разговаривала с ним с той напряженной серьезностью, которая, по замечанию лорда Генри, составляет единственно непростительное заблуждение всех истинно прекрасных людей, и от которой ни одному из них никогда не удавалось освободиться. «Мы говорим о бедном Дартмуре, лорд Генри!» — закричала герцогиня, приветливо кивая ему через стол. «Как вы думаете, он действительно женится на этой обворожительной девице?»
«Мне кажется, она решила сделать ему предложение, герцогиня».
«Как это ужасно!» — воскликнула леди Агата. «Право же, кто-нибудь должен бы помешать этому!»
«Я слышал из достоверных источников, что ее отец торгует мануфактурными товарами в Америке», — проговорил сэр Томас Бёрден с надменным видом.
«Мой дядя уже высказал предположение о свиной бойне, сэр Томас».
«Мануфактурные товары, что же это такое?» «Американские мануфактурные товары?» — спросила с ударением герцогиня, в ударении поднимая свои пухлые руки.
«Американские романы!» — ответил лорд Генри, кладя себе на тарелку перепелку.
Герцогиня была совсем озадачена.